Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Сегодня у нас очередная программа. И представление нашего гостя, хорошо вам знакомого, историк Павел Полян. А тему представит Владимир Рыжков.
Да, мы сегодня поговорим. Я просто не могу вспомнить за 140 лет существования нашей программы. Мы рассказывали о выдаче союзниками казаков весной и летом 45-го года.
Не рассказывали. Ветеран движения.
Да.
Точно говоришь.
Да. Тогда, мне кажется, это очень важная тема. Тема о том, что на стороне нацистской Германии служило довольно большое количество казаков русских. И по условиям Ялтинской конференции Сталин вытребовал у западных союзников, что после капитуляции Германии западные союзники должны будут передать, подчеркиваю, граждан Советского Союза, да, по состоянию на 1939 год, по-моему, да, на момент начала Второй мировой войны, передать в Советский Союз. И там, я так понимаю, передавали всех подряд, не только казаков, которые оказались там уже во время Второй мировой войны, но и первой волны эмиграции, да, которые, строго говоря, советскими гражданами не были. Причем выдавали и членов семей и так далее. Давайте, может быть, мы коротко, Павел, попросим вас вот как бы основную суть предыстории. Ну, что там они в Ялте решили, какая была мотивация Сталина по выдаче этих людей, и почему союзники тоже на это согласились?
Ну, Ялтинское соглашение, оно как раз соглашение о репатриации, и под Ялтинское соглашение, в строгом смысле слова, только как раз члены семей этих казаков подпадают, потому что они гражданские лица.
Не воевали.
Не воевали, и если вы советские граждане, то милости просим на родину. Родина ждет вас, сволочи, да? Вот. А что касается остальных, и тут надо подчеркнуть, большого принципиального значения старые граждане, то есть эмигранты или не эмигранты, а советские граждане, эти люди, это не имеет большого принципиального значения, потому что речь идет не просто о ком-то, да, сказать, не о каких-то гражданских мирных людях, речь идет о людях в немецкой форме, которые, ну, в общем-то, которым было бы очень трудно, если бы над ними был суд, им было бы очень трудно доказать, что они не преступники военные. То есть это все, в общем-то, безусловно, военные преступники. И в этом смысле, допустим, если бы по какой-то там букве, да, законы действовали, да, то их выдача была бы абсолютно неизбежной, ну, допустим, в каких-то других обстоятельствах. Так что в этом смысле к ним надо относиться несколько комплекснее. Да? Я и сам был под воздействием этого мифа, который блестящий вот Толстой Милославский в своей книжке, в свое время меня впечатливший, распространял о том, что вот произошла страшная, значит, трагедия, несправедливость, что вот свободолюбивых, гордых, несчастных казаков, эти вероломные англичане, жуткие, значит, вот сначала обещав им свободу, волю, все что угодно, сказать, потом силой и, значит, прикладами загоняли в машины и отгоняли их чуть ли не буквально на смерти, чуть ли не они там слышали, как заводили какие-то моторы, под звук которых хуже было слышно, так сказать, расстрельные очереди. Все это было, во-первых, по-другому. Никто не расстреливал на том берегу реки Мур. Эта выдача происходила в Виденбурге. А как бы вот на самом деле суть всего этого именно в том, что это отнюдь не мирные люди.
У меня такой вопрос. Да? Если бы там те же англичане не выдали этих казаков Советскому Союзу, да, по законам той же Великобритании, они не были военными преступниками, хотя бы потому, что они воевали на стороне Третьего Рейха.
И вообще, у них какой был статус вот на момент капитуляции
были,
Германии?
Более того, на территории...
Они были кто, военнопленные?
Да, они, в принципе, они сдались, их никто не брал в плен, они сдались.
Они организованно сдались.
Организованно сдались, разоружились, да, сказать, отдали оружие, кроме там каких-нибудь кортиков, там, ну, кортиков у них не было, значит, ну какого-то там исключительного оружия, там, может, нагайки у них, и нагайки у них не было уже, да, значит, они все это отдали, сказать, и лошади их сдались, да, сказать, кони их тоже сдались, 9 тысяч коней там было рядышком с ними.
Это было на континенте, естественно.
Нет, ну они, я про них тогда лучше уж расскажу,
потому что это
интересная история. Да, просто вот именно отвечая на твой вопрос, значит, это так То есть, ведь из Англии тоже к нам в Мурманск пришло несколько пароходов с людьми в немецкой военной форме взятых. Да, сказать, это были не казаки, это были другие. Вообще коллаборантов было довольно много, да, за миллион. Вот, и не только казаки. Но это яркие, как бы, часть общего коллаборантской такой палитры. И, так что, да, их выдали, сказать, по требованию. То есть, я только хочу сказать, что Ялта здесь только постольку-постольку имеет значение.
Я имею в виду, что их судьба там была бы легче, чем в Советском Союзе. Ну, просто за счет того, что законодательство было более гуманным.
Если бы их оставили. Речь идет сейчас о мае 1945 года. Да. Там в октябре 1945 года политика изменилась. Ведь все зависит от интерпретации. Что такое советский гражданин? Да? Как это? В мае это понимали так, как Сталину хотелось. Да? А в октябре уже по-другому понимали. Но и в октябре уже, и позже там были выдачи, сказать, ну, условно говоря,
по... С запада на восток.
Да, ну да, да. Были уже еще какие-то были, сказать, остаточные интерпретации. То есть, это зависит от того, насколько близко холодная
правильно
война.
Я понимаю, что казачьи части, когда уже капитуляция Германии была близка и неминуема, они просто приняли решение идти на запад и сдаваться именно западным союзникам.
Ну,
да?
Это все принимали
они,
решение.
Да, такое, они категорически не хотели сдаваться именно советской армии.
Все те, кто не принимал решение биться до конца, были и такие, да. Сказать, они все, естественно, стремились туда, не зная о том, что между союзниками были соглашения, которые обязывали их выдавать те войска, тех военнопленных, сказать, с кем они воевали. Но казаки-то не воевали практически ни с кем. Казаки, все вот, о которых мы сегодня будем говорить, это, ну, преимущественно каратели, да, сказать, вот есть казаки-разбойники, это казаки-каратели, да, сказать, в общем-то, они боролись.
Они не фронтовые, они...
Фронтовые, это
они очень... Они типа эсэсовцев, получается.
Они и были, начиная с какого-то момента, сказать...
Входили в систему СС, да?
Входили в систему СС практически все, в разное время они входили. Потом, под конце войны, их подчинили Власову, поэтому документы на них, например, они все как бы для репатриационных служб власовцы, да, но власовцы это очень широкое объединяющее понятие, в которое ходят все, и власовцы, и...
Те, которые вели себя по-разному.
Ну, вели они себя, ну, конечно, по-разному, ну, конечно, по-разному, но как бы не сильно по-разному.
По-разному сдавались.
Да,
и...
да.
Ну, и выходит, что у казаков, по большому счету, руки в крови по локоть, да, или даже больше.
Ну, кто говорить... где, да, например, особенно, да. Сказать, как бы вот это вот панвицкий корпус, они боролись. То есть, а, собственно, что они делали? Они боролись с партизанами. И боролись с партизанами в том числе посредством борьбы с теми деревнями, в которых мирное население, с этими партизанами связанные, да, конечно же. То есть, это очень жестокое, очень карательное, в смысле, это поведение. И, конечно, им, если бы на секундочку их взяли в плен титовская армия, то можно себе представить, что могли, что бы они сделали, сказать, с этими казаками и со всеми. Потому что у них уже, сказать, что называется, накипело. Да и это итальянским партизанам ничего лучшего. Поэтому они перевалили каждый, сказать, по-своему. Кто из Югославии, кто из Италии. Значит, через Альпы. И скатились уже даже, в частности, этот казачий стан скатился еще уже так 10 мая, когда уже 9 было позади. Вот, и быстренько сдавались, быстро, прекрасно разоружались.
И так как раз были англичане, да?
Да, да, да. Да, ну, так нет, но посылались гонцы, все это наперед, все это не было, сказать, полным экспромтом.
Спланированное было.
Да, да, да. Англичане им говорили, где им становиться лагерем. Они там спокойно становились лагерем и ждали, и думали, что их сейчас повезут, не знаю, к королеве. Но план англичан совершенно не входил, они могли в силу своего, как бы сказать, тактических соображений, сказать, что-то им такое не обещать или обещать, но Васильевич план, у них были совершенно четкие договоренности, сказать, на самых разных уровнях, там, Толбухин Александр ну и так дальше, сказать, это все... Какие-то сходили там слухи, что Александра русская жена, которая не даст никогда, так сказать, в обиду своих.
Вот, чтобы наши слушатели, наша аудитория поняли, ну, уже окончательно масштабы, какие были цифры, то есть, вот за 4 года войны, вот в этих частях, как их, казачьих, какое количество было людей под ружьем и входило вот в систему вермахта?
Ну, в общем, речь идет о десятках тысяч человек, да, сказать, совокупности, если учитывать всякие мелкие соединения, потому что, вот, кроме того, что вот этих трех крупных, о которых я сейчас, наверное, все-таки лучше расскажу, значит, кроме этих трех крупных, было еще довольно много мелких, совершенно другого масштаба, но вот эти три крупных, они, значит, вот вместе со своими гражданским населением. То есть, это, в принципе, это вот их так называемый казачий стан, это смесь, вот, ну, я не знаю, цыганского табора
и военных частей.
И военных частей, да. То есть, с ними были их жены и их дети, да, сказать, ну, где-то, сказать, наверное, тысяч под 80, по тысяч под 90. Ну, вряд ли за 100 тысяч это заходит, но все-таки это очень даже много, да, учитывая это.
А использовались они в основном на Восточном фронте?
По-разному. Ну, давай я сейчас расскажу.
Просто интересно, на советской территории оккупированной немцы их использовали?
На советской оккупированной территории немцы их использовали там, где были партизаны.
Ну, пусть Павел действительно расскажет. Еще очень важно, конечно, тоже и идеологическая подкладка, что называется. Насколько они были антикоммунисты или просто это обстоятельства их туда перевели.
Ну, тогда можно и чуть-чуть раньше начать.
Да, слушай, да, пожалуйста.
Что такое вообще у нас есть, собственно,
с расказачивания.
Казаки у нас люди заметные, да, они сейчас все норовят тоже, скажем, как-нибудь себя проявить. Вот, ну, в общем-то, это, конечно, никакой не народ, это служилое сословие, да, вот, и тот вполне ярко отраженный на картине известный, так сказать, казачий люд, пишущий турецкому султану, там кого только не было. Это все беглые, значит, какие-то свободолюбивые люди, среди которых были и русские, и евреи, кто угодно, абсолютно татары. Вот, то, значит, назначение этого сословия, ну, исторически это охрана границ и колонизация приграничных земель Российской империи. И в эпоху территориальной экспансии России им менялись в обязанности какие-то конвистадорские функции. Да? То есть, разведка, грабеж, присоединение новых земель. И там Ермак Тимофеевич, или, например, Ерофей Павлович. Это вот яркие личности, самые громкие имена. Ну, они много чего сделали. И остались в истории и географии России навсегда.
Да и мира.
Да, да. А вот в 904-905 году, когда вот империалистический тренд России сдулся, когда больше Россия уже никаких территорий не приобретала, а только теряла, вот, разбив себе нос о Японию, да, у них их функции, как бы их функционал, значит, начал потихонечку меняться, да, сказать, вот, они их начали использовать, они стали отрабатывать эти все свои привилегии, которые они имели. Они стали инструментом или орудием подавления массовых народных волнений. Поэтому какую...
Своего рода внутренние войска.
Да, да, да. Росгвардия.
Росгвардия, да.
Ну, только, так сказать, с большой автономией. Когда уже, так сказать, другие функции там...
Ну, и, соответственно, большевики, как и все другие революционеры, воспринимали их как злейших врагов.
Ну, все воспринимали.
А те, в свою очередь, революционеров как злейших
врагов.
Да.
Конечно,
конечно. Это... Непримиримая лютая ненависть.
Да, 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 да. Угу. Вот. И, собственно, сказать, вот... Например, в таких вещах, как погромы, они долгое время замечены не были, в этом не было необходимости. Они, собственно сказать, вот к этой разновидности деятельности они причастились и начали усердствовать со времена Первой мировой войны, когда они были действительно вот на фронте и оказались гуще еврейского населения как российских подданных, так и австрийских подданных. И это, конечно, все было достаточно чудовищно, да, сказать, вот, ну, было это им любо. А уж во время гражданской войны уже Каледин, Шкуро, это уже, сказать, как бы высокий накал вот, и такой деятельности. Вот. Так что, в принципе, их лояльность царю была очень традиционной, ну, и их, как бы, ненависть к ним советской власти, когда она победила, была тоже достаточно ощутимой, потому что все привилегии у них отобрали, то есть сословие было демонтировано. И именно казаки, те из них, из тех станиц, которые были занесены так называемые черные доски, это первые депортации. Да? Это там от 18 по 20 год, первые депортационные прелести, это тоже жертвы их казаки.
А куда депортировали?
Тогда депортировали не очень далеко. Главное было их выселить.
Сорвать с места.
Их не очень далеко депортировали. Навскидку не скажу, но, ну, в общем, это, так сказать, достаточно, так сказать, близко. Но, во всяком случае, это была совершенно сознательная политика. Вот. И то, что уже во время раскулачивания, там, о чем там можно почитать у Шолохова, это все розочка на торте, а не сам торт. А во время войны, это вот казаки во время войны, это очень интереснейший узел. Значит, военные прагматики Третьего рейха быстро поняли, собственно.
Прошу прощения, чтобы не перейти еще, чтобы там остаться в том периоде. А в годы гражданской войны они себя проявляли как-то, как отдельная сила?
Ну, конечно.
Весь юг.
Нет,
конечно, там с ними были сложности у белых, да, сказать.
У белых были сложности или у красных?
Нет, у красных, прежде всего.
Понятно, да.
У белых плюс казаков были, то есть, как бы белое движение, сказать, это не совсем один к одному, сказать.
С казаками.
Да, они вместе, да, сказать, но внутри этого единства у них были свои интересы, и это все было достаточно.
И сколько их ушло примерно вот после гражданской войны, покинуло Советскую Россию?
Не скажу.
Ну, речь может идти, видимо, о сотнях тысяч.
О сотнях тысяч, конечно, да, конечно, потому что...
И, соответственно, какая-то часть из них потом уже участвовала и во Второй мировой войне уже на стороне Германии.
Да, как эмигранты, да. Ну, к этому мы подойдем
сейчас.
К этому сейчас подойдем, да. А, ну, собственно, были и красные казаки, да, то есть это были... Это действительно социально было. Были бедные, были богатые и так дальше. То есть это все было расслоено, ну, естественно, мобилизационной кампанией, поэтому вопрос непростой, но, во всяком случае, преимущественно, доминирующей краской казачества во время гражданской войны была белая, конечно, да. И поэтому советская власть с удовольствием демонтировала это все сословие, и вообще... Да, создав, кстати, передав это все ингушам, вот эти вот станицы, да, заодно разрушив ту можно сказать, вековую политику царского правительства по колонизации Северного Кавказа, создав много проблем на будущее, которые сейчас уже хлебают совсем другие поколения, понятия не имея о том, что это тоже связано как-то с казаками. Вот, значит, во время войны, если, допустим, просто, какому-то, не казачьему движению коллаборантскому в Германии относились, да, в Третьем рейхе относились, но все-таки с некоторым предубеждением, там Гитлер был вообще всегда противником и Власова, и это какие-то были проекты других лиц, но тем не менее, то по отношению к казакам этого не было. Все, что можно было, для канадцев, для казаков организовать, тем более, что были там такие расы.
То есть, они для немцев были свои в доску?
Они были не только свои в доску, а там тут же была, возникла теория, что это какие-то остготы, потомки остготов, арийцы.
То есть, их отделили от славянской там расы.
А в основе была ненависть к коммунистам? То есть, в основе была, то, о чем Виталий спрашивал, была идейная близость,
Да. Вот, они с этим не спорили, возгота, значит.
И антисемитизм тоже, видимо, тут сошлись они.
Конечно, а как же. Вот там тот же Краснов, почитайте, там был журнал, то ли «Казачья вольница», то ли еще что-то, в каждом номере статья Краснова. Вот, и это прелесть, конечно, то есть это шедевр антисемитизма, друг на друге. Вот, поэтому, если Власовскую армию можно считать потешной, в каком-то смысле, потому что, в общем-то, в боевых действиях как таковая, все эти три дивизии, если отличиться от самого конца войны, то, в общем-то, не участвовали, толком. То к казакам отношение было другое, потешными они не были, их вооружали, их снабжали.
Но с самого начала их рассматривали именно как карательную силу,
В общем,
то есть немцы их не рассматривали как фронтовые соединения.
Но при этом, прошу отметить, что самые первые соединения были не из советских, а были как раз из эмигрантов.
Из эмигрантов.
Да. Это вот русский охранный корпус, или русский охранный корпус Сербии, под началом Стародубова, а потом, когда он умер, Штейфона, а когда уже Штейфон умер, то Рогожина, он был создан в сентябре 1941 года, то есть довольно быстро. Создали его из русских казаков-эмигрантов на Балканах, разбавили советскими военнопленными из лагерей, не обязательно казаками, там как-то все быстро оказачивались. Вот. И личный состав был около 18 тысяч человек и еще, около 5 тысяч вот этих гражданских, это вот 23 тысячи. Это был первый по времени, такая боевая единица. На Восточный фронт их не пускали, хотя они рвались, они хотели, воевать там. И они всю войну провели в Хорватии, Словении и боролись с Тито. В конце апреля 1945 года они как раз тоже одними из первых, первыми, раньше казачьего стана. Они прошли, вышли из Словении в Каринтию, в Австрию, и доказали англичанам нецелесообразность выдачи корпуса Советскому Союзу. Потому что им это удалось. Может быть, в значительной степени благодаря тому, что они играли на том, что они, в общем-то, не совсем не советские, в массе своей. Вот, и этот личный состав этого соединения был дислоцирован около Клагенфурта, и, в общем, кто-то уцелел. Их не выдавали. А был потом, как бы, самый важный из них, и самый боевой, и самый, как бы, такой грозный. Это 15-й казачий корпус под командованием генерала фон Панвица, который абсорбировал несколько самых разных, собрал в себе несколько самых разных, небольших и средних казачьих единиц. Они действовали на самых разных театрах боевых действий. Вот от советского казачьего полка майора Кононова, который целиком перешел на сторону немцев в августе 1941 года, ну, кроме политруков, вот, и комиссаров.
В зоне Митта. А где они перешли?
В зоне Митта. Я не знаю, не скажу.
Где-то в центре, да?
Ну,
в центре.
Где-то в центре.
Группа,
да?
Центр.
До казачьего, вот, например, батальона Феодосии, который первоначальником его был аккурат фон Панвиц. И на базе своего вот бывшего полка и военнопленных из ДУЛАГов, оперативной зоны МИД, это там Вязьма, Рослов, Смоленск, значит, вот как раз Кононов за год собрал около 3000 человек, которых свели 600-й полк донских казаков, а потом это стало 600-й донской казачий батальон, и его в 43-м году в апреле включили в состав 1-й казачьей дивизии под командованием Панвица. Она формировалась в Польше, в городке Млава.
А вот. Командование всегда было немецким?
А командование всегда было немецким. То есть, более не только командование, но и часть, вот эти соединения, вот здесь, например, пропорция между немцами и коллаборантами была другой, чем, скажем, во власовских, да, сказать, каких-то соединениях.
Угу. То есть, это всегда была смесь немцев,
да, и обязательно. Обязательно.
То есть, им самостоятельно не давали, чтобы
нет,
они были
совсем самостоятельно немцы. Нет, ни в коем случае нет. Но немцы.
А какое соотношение здесь было?
Не скажу на память.
Но больше,
Нет, немцев гораздо меньше, конечно.
Но, тем не менее, они были там, и они смотрели, и
контролировали. Они на большинстве офицерских должностей, и даже, так сказать, в общем-то, они, безусловно, вот такую иерархию с собой соблюдали. Но, как бы, они были костяком, на котором, как бы, крепилось все остальное.
Как интересно, общение было организовано?
Ну, я думаю, как-то...
Через переводчиков?
Ну, да, эти, наверное, как-то эти, наверное, немножко по-немецки говорили, те, наверное, немножко русский уже выучили, так что как-то понимали друг друга, скорее всего. Да.
Извините за грубое сравнение, но как в футбольной команде.
Да. В клубе «Спартак», например.
Ну, не бежит же за Салахом переводчик,
да,
сказать.
Да.
Господин Салах, вам пас.
Да.
Ну, в общем, как-то нет язык, как бы... Притерлись. Вот. И начиная с октября 43-го года, то есть сильно позже, чем вот тот корпус, да, сказать, Сербия, эта дивизия снова участница боевых действий, ну, где в Хорватии, да, сказать, против тоже, сказать, народно-освободительной армии Тита, и местного населения. Жестокость невероятная, сказать, садизм, жестокость, переходящая в садизм. То есть ничего хорошего о них никто сказать не мог бы.
А там-то какая мотивация? Я понимаю, если они там боролись с советскими партизанами, там, с НКВДшниками. А что их мотивировало на борьбу с югославскими партизанами?
Ну, что, приказ есть приказ.
Приказ.
Они хотели бы...
Сказать, а особая жестокость?
Ну, как?
Отличиться.
Не то, чтобы только отличиться, но как бы это эффективнее всего. То есть, если они должны решать боевую задачу, то они решают...
Италия вообще, образом. Что для них Италия? Она вообще была, что там Италия?
А в Италии это не касается совершенно, вот, допустим, фон Панвица, и не касается там... предыдущего, сказать, как бы, вот первое, это касается только казачьего стана, там они, собственно, никого не обижали, вот в Италии, да, они просто пришли и эту провинцию Карнию переименовали в Казакию, да, сказать, а все эти городочки, деревушки тоже так, на секундочку, в свои станицы переименовали, их было, кстати, втрое больше, чем местного населения, когда, вот, если мы к казачьему стану подойдем, ну, вот, и, ну, и все остальное началось по казачью, то есть населения довольно не было, сказать, и с гор спускались тоже всякие разные партизаны, сказать, которых они, когда те на них нападали, они были посильнее, сказать, побеждали. Вот. Ну, все равно они, значит, вот там как... Довольно долго, кстати, если мы сейчас... Ну, мы как-то перескочили, это даже жалко, ну, потому что... Как они оказались в Италии, да, с какого годуна? С Италии они показались тоже определенным образом. Так вот, значит, вот это вот фон Панвицевская дивизия. И где-то в апреле или в марте, я не помню, казаки этой дивизии выбрали фон Панвица своим атаманом.
То есть, немцы.
да, да, немца, да. Вот, и надо, ну, не знаю, к этому можно относиться как к чему-то героическому и высокому, да, вот он, как бы, вот, то, что он мог не сдаваться советам запросто, у него возможности были, но он этого не стал, он остался со своими казаками, вот, разделить их судьбу. Вот, что касается вот этого самого казачьего корпуса, то вот он тоже прорвался в Каринтию, ну, особо никто не сопротивлялся, они были достаточно, так сказать, грозные боевые соединения, партизанам там было нечего делать, они на них, конечно, нападали, клевали их, но вывел тоже в Каринтию их Фолькерсмаркет, и сдался англичанам, разоружился, и, значит, какие-то переговоры пошли. Вот. А что касается вот того, что... Ну, вернемся как в Советский Союз, да, сказать, казачьи земли, Нижний Дон. Туда вермахт добрался только летом 1942 года, и поэт сразу же приступил к формированию казачьих частей.
Мы сейчас, как раз, чтобы вот не разбивать вот эту мысль о том, что когда уже пошли туда, к Волге, да, и что попали на традиционные казачьи земли и начали формировать части, мы сейчас, я напоминаю, что Павел Полян рассказывает нам об очень интересной истории казаков или казаков во Второй мировой войне. Мы сейчас сделаем очень короткий перерыв на новости и короткую рекламу. И сразу после перерыва продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Павел Полян. Говорим мы о судьбе казаков в годы Второй мировой войны. О судьбе казаков как из эмигрантов, да, так и казаков с оккупированных советских территорий. Да. Вот мы дошли до 1942 года, когда, собственно говоря, немцы дошли до казацких земель, да, казачьих земель. Но у меня здесь казацких. Но у меня здесь вот какой вопрос. До 1942 года война уже идет там, ну, практически год, да? Шли же наборы, наверное, да, в Красную армию. Казаки, казаков тоже же призывали они?
Конечно.
Они воевали
в Советской армии?
Конечно. Конечно. А это не значит, что вот входят немцы и их встречают там с караваем, хлеб-солью и, значит, вот какие-то, так сказать, на своих хороших конях. Совсем другая ситуация. Нет, просто, так сказать, нет, это их начали собирать по всей оккупированной территории, отыскивать.
Они... Но у меня вот такой вопрос. Немцы, когда шли на Дон и шли туда, на Северный Кавказ, они уже понимали, да, что там есть почва?
Конечно.
Это они отчетливо понимали, да?
Конечно.
И была прям целенаправленная задача искать добровольцев, искать людей, которые готовы служить, формировать из них части, и прям целенаправленно этим занимались.
Ну, можно так сказать. То есть, вот, было ли это, частью плана Барбаросса, я утверждать не берусь. Да. А, ну, то, что это было, сказать,
на... Это не спонтанно.
Нет, это не спонтанно, это не экспромт. Вот. Просто, конечно, эти люди, сказать, не были на месте. Да,
и, естественно, они играли на репрессиях, на расказачивании, на коллективизации, на жестокости советской власти.
А чего, собственно, казаки это прекрасно себе испытали, и они с удовольствием шли, сказать, вот, бороться, сказать, с Красной армией, полагая, что вот это есть некая будущность. То есть, чем как бы вот не свобода под красными, значит, под большевиками, их устраивала не свобода или свобода, как они надеялись, или автономия, как они надеялись, под немцами. И для них было главное именно это, избавиться от этого красного, как бы, террора. И поэтому их собирали по разным, так сказать, лагерям. Так сказать, нашлись какие-то лидеры. Так сказать, вот таким лидером был такой Павлов. В общем-то, он был скромный инженер на паровозостроительном заводе в Новочеркасске, да, как раз столица войска Донского, бывший полковник царской армии Сергей Васильевич Павлов. Вот. И, ну, уже с этими казаками с самого начала у них был карательный функционал. Значит, вот, и партизаны, и большевики, и евреи, вот это вот были их, как бы, клиенты. И для них было большой неожиданностью, неприятной, да, то, что, как бы, война развернулась в другую сторону. Они не имели в виду покидать свои земли, да, но уже так
зашли. Уже в 43-м году пришлось.
Ну, конечно, да, уже пришлось, и они тогда вот сознательно, так сказать, именно, что вот они такой кочевой народ.
То есть они забирали
семьями.
Забирали имущество, да, и уходили вместе с немцами.
Докатились до Кировограда вот сначала. Туда начали стекаться другие еще казаки из разных ГУЛАГов, их собирали. В общем, собрали тоже вот такой 20-25-тысячный казачий стан, вот помесь дикой дивизии и цыганского табора. Вот. И Павлов был первым походным атаманом, а в это же время, да, 31 марта 44 года, в Берлине было создано Главное управление казачьих войск при Министерстве восточных оккупированных территорий, не при Вермахте, не при чем-то еще, а именно при Розенберге. И до тех пор, пока Павлов не погиб странной смертью, да, от пули как бы своих, случайно, как они говорят, значит, вот он был главным, был заместителем Краснова, а когда погиб, то избрали Тимофея Доманова походным атаманом. Ну, точнее, его назначил Краснов. Вот, и они передислоцировали сначала из Кировограда в Сандомир, Польша, потом в район Новогрудка, к западу от Минска, потом в район Белостока, а потом в Варшаву. И в Варшаве они, так сказать, вот, участвовали в ликвидации Варшавского восстания. Да, подавление польского вот, армии краевого восстания, Варшавского восстания, очень жестоко. На них всех пролился дождь железных крестов. А Доманову, значит, вот Доманов в этом лично не участвовал, но как-то они ему приносили всякие там шкатулки с драгоценностями, которые попутно им попадались. Делились, в общем, так сказать, все это работало. Вот, их перебросили на южный для Берлина фронт, в северо-восточную Италию, в окрестности Толмеца.
Это уже конец 44-го, начало 45-го?
Нет, в июле, это июль 44-го. Да, довольно рано. Угу. Вот, это вот область Карния, Фриули. Для борьбы с итальянскими партизанами. Ну, сильными они там еще тогда не были, так сказать, но беспокоили. Вот, и рядышком вместе с ними еще были там не казаки, а кавказцы из тюркской дивизии. Их начальником был такой князь-генерал Клыч Султангирей, старый эмигрант. Угу, угу. Один из командиров дикой дивизии. Дальше они все время друг рядом с другом как бы перемещались. Тут им понравилось казакам, они, значит, вот казаки свое обосновали. Тут они узнавали о переменах своего статуса. Все это было достаточно номинально, то есть СС, потом Власовская подчиненность. Под началом Доманова они тоже, так сказать, когда стало уже припекать, когда уже то ли сдаваться итальянцам, то ли сдаваться австрийцам, конечно, австрийцам, в общем, они пошли там несколько десятков километров через горы, да, перевалом, всем этим, так сказать, табором, перевалили через Альпы и скатились вот в Восточный Тироль, в район города Лиенц, не путать с Линцем, и там разместились вдоль реки Полянах в серии лагерей, там, где рядышком есть Султангирей. Вот, и тогда к ним еще присоединился легендарный другой человек, Андрей Шкуро, резервный казацкий полк, он как бы отвечал за подготовку казацкого резерва, и у него был тоже свои 1500 штыков примерно. Вот они там все рядышком и разместились, и вот всех их, собственно сказать, вот выдача, это и было то, что произошло, это казалось прежде всего этого контингента. Панвицы тоже мне бы давали.
Как технически проходила выдача?
Нет, да, и как они сдались? То есть они сдавались союзникам?
Англичанам.
Англичанам.
Там просто сдавали оружие и организованно.
В Австрии все это было.
Да, это английская зона.
Потом она стала, да, уже.
Нет, рядышком была советская Штирия, да, тут Каринтия, Тироль, были английские, Восточный Тироль. Вот. И поэтому их, когда уже их передавали, то их отвозили на грузовиках англичанина своих, значит, вот в Юденбург по соглашению в Галлии за вот этот участок.
И там передавали уже?
Передавали, да, сказать, отдавали.
Были случаи сопротивления?
Я прошу прощения, они увозили их туда, на острова к себе?
Нет.
А мне, я услышал Эдинбург.
Юденбург.
Юденбург.
Это австрийский город.
Я услышал Эдинбург, поэтому я думаю,
нет, Юденбург.
А были ли попытки сопротивляться?
Да, конечно.
Организованно ли?
Конечно.
Не хотели они ехать?
То есть, как бы, что, ну, отказ добровольно перемещаться, это было, да, англичанин. Англичане не без коварства, да, они объявили, что всем офицерам нужно там такого-то числа быть в шпитале, там фельдмаршал или как, ну, в общем, Александр им должен был все сказать про их судьбу, что-то хорошее, теплое, они все уехали сначала, то есть как бы забрали всю головку.
1500, по-моему, было, да, где-то их?
Ну, где-то так, да, вот, могу посмотреть поточнее, так сказать, эту
цифру. И выдали...
Да, и после этого, собственно, начиная, все началось, вот, значит, вот один, ну, все, ну, значит, это у нас... 27 мая по 7 июня эти все выдачи происходили. А за это время все было приготовлено, все было обсуждено. И 27 мая англичане вручили Даманову письменный приказ, что всем казачьим офицерам до 1600 человек явиться, приготовиться к тому, что их отвезут в шпиталь на конференцию с фельдмаршалом Александром, который вот им все сообщил. 28 их привезли. 28-го их привезли, но 28-го уже их могли бы как бы отвезти в Юденбург сразу, но это было невозможно, потому что начали-то как раз Панпанвица, да, сказать, вот в это время уже происходила выдача казаков фон Панвица. Вот, потому что 28 мая принимали самого фон Панвица, 138 немецких офицеров и 645 рядовых. А, значит, 29 мая уже вот часть тех 1600 человек, которые, сказать, вот офицеры казачьи, которых привезли в шпиталь, начали передавать. Вот, причем как это делалось, значит, вот, ну, они понимали, что, то есть, ну, многие были готовы расстаться жизнью, то есть, попытки самоубийства, сказать, были, я, как бы, оспаривать это не приходится, это все происходило, все это имело место, да, сказать, то есть, вот, но, ну, тем не менее, сказать, вот, вот эти покушения на самоубийство, сказать, были, видимо, не такие уж редкие. Но, значит, 30 мая вот началась регистрация вот этого самого казачьего стана. Потом подтянули уже, так сказать, остальных казаков, да, рядовых и прочих, это там женщин, детей.
Выдавали, то есть, и мужчин, и семьи выдавали?
Конечно, и коней.
И коней.
9000 коней было. Да? Вот. Да?
И что, когда они оказывались на советской территории, естественно, их там в лагеря?
По-разному.
Интернировали. А как сама техника перевода?
На машинах перевода?
На английских машинах, да. На английских машинах с английским пайком на три дня.
То есть, везли в какое-то условленное место?
Ну, в Юденбург. Они пересекали мост.
Где там принимали? Там принимали
там был лагерь, видимо,
был. Нет, там был лагерь, там принимали лагерь. Да, там уже по-разному, потому что вот все вот эти вот как бы VIP-персоны, да, сказать, вот генералы, да, их там тоже было довольно много. По-моему, 16 или 17 генералов казачьих, плюс панвец. Да, значит, их, у них был свой маршрут, их сразу, сказать, вот, посадили, сказать, на тоже, видимо, грузовики, отвезли в спецтюрьму в Грации, но по маршруту через там Лиабен, Брук, а тут вот, вот там уже Грац, это уже столица советской оккупационной зоны Штири, вот, и там же все уже, там на месте обрабатывали списки, искали тех, кого, значит, вот, кто проходит по каким-то советским спискам, находили там сотнями таких людей. Вот. Ну и, кстати, находили бывших агентов НКВД, да, ну вот среди них могли бы найти и Даманова. Да. Оказалось,
Генерал.
Вот сейчас мы можем немножко подробнее сказать про вот эту выдачу, потому что вот некоторые советские документы рассекретились, да, ну некоторое время тому назад, да, сказать, ну, не то чтобы они прямо вот в каком-то таком...
Ну, что мы новые можем узнать?
А где они хранились, в каком архиве?
Нет, это РГВА, это военный архив, это всякие и конвойные войска, и специальные, сказать, как бы вот дела заведены было под это, сказать, это и теперь мы можем как-то более подробно составить себе представление, как шла день за днем эта выдача.
Всего там было 1060, да, они передали с членами семей?
43 тысячи человек. Значит, вот из них вот, там 39 тысяч мужчин, 3 тысячи женщин, я округляю цифру, да, и 1500 детей. В число принятых входило 1410 офицеров, в том числе 16 генералов, 82 полковника и так далее, по чинам. Вот. Немецких военнослужащих поступило около 800, из них один генерал и 138 офицеров. Вот. Ну и кони. Вот, значит, 9 тысяч передали, кстати, было 9, передали 7. Ну, куда делись 2 тысячи, сказать трудно, но, в общем...
Разбрелись, я думаю.
Думаю, что нет. Думаю, что это как раз вот часть казаков с пары тысяч, наверное, примерно количество пары тысяч, все-таки предприняло побег, там еще, так сказать, думаю, что на этих конях. Ну,
ускакали.
Этого я не знаю.
Ускакали.
Да, ускакали. А коней, значит, около 6 тысяч передали по запросу 5-му казачьему кавалерийскому полку, это Красной Армии, а остальные пограничники себе оставили. Вот. Но среди того, что сейчас как бы стало достоянием историков, да, что рассекретилось, в том числе вот некие заявления этого самого Доманова Тимофея Ивановича, значит, из которых вытекало, то есть это его собственное заявление, да, сказать, вот, что он, начиная там, с 24 года, был верный наблюдатель и агент НКВД.
А какой его статус был у немцев?
У немцев? У немцев...
Он был один из высших, да?
Нет, он, собственно, выше был. Он возглавлял казачий стан. То есть, когда Павлов погиб вот нелепым образом...
И выяснилось, что он с 24 года был агентом НКВД.
А что он тут врет, что он тут не врет, тоже
поди
надо...
Разбери, да?
Поди разберись. То, что он не совсем врет, это точно. Потому что он называет имена, фамилии тех людей, НКВДшников, с которыми он имел дело. И эти люди действительно в это время там были. Примерно там, да? Например, Шебекин. Да?
Ну, ни о чем не говорит.
Да, это еще ни о чем не говорит. Значит, вот он говорит, что он был там в Кисловодске в Ессентуках, и этот Шебекин был как раз в Ессентуках, был сотрудником оперуполномоченного, сказать, КВД Орджоникидзевского края. Ну, вот, то есть это не, как и всегда, в таких случаях это смесь правды и неправды, сказать, у него, которая преследовала...
А есть какой-то способ вот верифицировать то, что... Да, то,
ну,
что
какие-то вещи можно проверить. То есть,
по
конечно,
документам только есть.
Да,
то есть тем, кто сидит... А что нам эта история говорит? Ну, хорошо, допустим, один из высших генералов этих казаков, которые были частью гитлеровской армии, значит, потом признался, что он был агент.
Нет, это говорит о том, что он хотел...
А что нам это может сказать с точки зрения интерпретации?
Прежде всего, он хотел спастись. Он хотел спастись, да, сказать, он хотел в очередной раз делать какой-то вот сальто-мортале.
В очередной раз перебежать.
Что агенты НКВД тоже переходили на сторону немцев.
Да, и что вот у него...
Причем в чине генералов.
Да, да, он был когда в Красной армии, он был майором, а, значит, вот тут был генералом, да, ну вот.
Но помогло, нет, даже помогло ему это спастись?
Нет, совершенно не помогло.
Казнили его.
Совершенно не помогло. У нас просто остается уже сколько, несколько минут.
5 минут до нас.
Еще себе.
Да, я хотел еще, чтобы все-таки об их судьбе уже на советской стороне сказать.
5 минут это мало времени, тут еще есть сюжет. Хорошо, значит, а что касается их судьбы?
Да,
ну, вот, значит, этих
знать,
наших...
Сколько...
Значит, вот двух Красновых, да, Петра и его племянника Сергея, Доманова, фон Панвица, я сейчас говорю по памяти, кажется, я никого не забыл.
Угу.
Да, Шкуро. Да, Шкуро еще. Значит, вот их повесили, по-моему, в 1947 году, 15 января.
Да, 15. Их привезли уже на советскую территорию.
Ну, естественно, да, времени, конечно.
Да. А где они все были,
да,
по тюрьмам?
Да, да, да.
По тюрьмам или по лагерям?
Нет, эти были по тюрьмам. Это, да, по тюрьмам. Сказать, остальные, в том числе высокие Булян, офицеры, там по лагерям. И те из них, которые, например, были югославские граждане, отсидев 10 лет, они, значит, даже смогли эмигрировать. Поэтому один из основных источников это воспоминания Николая Краснова. По-моему, он был внук Краснова-старшего, сказать, о том, что с ним было в лагере. Значит, ну, вот все женщины, да, вот все вот эти гражданские лица, они попали, значит, они попали в лагеря в Западной Сибири, вот в районе, ну, почти Мариинские лагеря.
Ну, Кемеровской области.
Да, в Кемеровской области, да, сказать, вот там в трех разных лагерях они содержались, и немцы тоже, к примеру, там недалеко, где-то Междуреченске, сказать, они как-то, значит, вот осели. Есть списки, вот среди того, что сейчас нам доступно, есть списки многие не полные, но все-таки есть списки, и некоторых я там встречаю. Более того, я там встретил имя вот этого Карла Ферхорна, который каким-то чудесным образом мне еще в 90-х годах рассказывал примерно содержание того, что вот этого документа про Доманова он уже откуда-то как-то знал, наверное. Очень похоже, что он рассказывал, и то, что я сейчас, вот, допустим, получил.
А рядовые казаки? Понятно, что генералитет был казнен, для него полковники были казнены, а вот рядовые... Там, не знаю, это сержанты, рядовые.
Судьба рядовых казаков вот документами, которые сейчас вот новыми, сказать, прослеживается средне, да, сказать, то есть просто плохо. То есть отдельные только какие-то, сказать, казаки. Ну, например, среди них, среди этих отдельных был казак-еврей Рассадович, который себя выдавал, значит, за Шульца, сказать, вот за немца, сказать, ну, это отдельная история, сказать, это такая достаточно, сказать,
по всей видимости, они довольно долго пробыли в лагерях, может быть, даже
ну до, как, я до, думаю, до, что до я думаю, что они получили 6 лет, думаю, что потом им в конце 40, думаю, что потом им еще добавили.
То есть их не судили как коллаборационистов?
Конечно, они фильтровали.
Суды над коллаборационистами на советской территории послевоенные были довольно жесткие в отношении. Михаил
Борисович. Ну, это конкретные процессы, так сказать, региональные. Ростовские или краснодарские, или еще что-то, там, да, так сказать. А это, в данном случае, это контингент таких полурепатриированных полупреступников. Да? И фильтрация...
Они не были реабилитированы, да, и до сих пор они не
Вот это вот самый интересный вопрос. Жалко, что у нас мало времени.
Ну, у нас есть пара минут, поэтому,
да, потому что, вот, на самом деле, да, ну, реабилитировать их, в общем-то, и не за что, да, так сказать. Вот.
Да, враги.
Но рассматривать их дела все равно иногда заново, так сказать, было... Самое ужасное, что недоступны их дела.
До сих пор.
Недоступны их дела, и тут те, кто за это отвечает, отгородились от историков достаточно высокой стеной из такого тройного приказа ФСБ, МВД и Министерства культуры. Вот. И понимаете, что происходит? То есть, вот сделано как бы так, хотя это антиконституционно. Конституция этого не подразумевает. Нет ни одного закона, где было бы сказано, что реабилитированные и нереабилитированные осужденные, сказать, имеют разный статус с точки зрения их дел. Но вот фактически это получается. И мы не имеем доступа к делам Шкуро, Доманова, Краснова, да, то есть мы не имеем доступа к делам врагов советской власти, сказать, эти исторические материалы, не в том дело, что, ну и в том числе, то есть мы можем себе представить, чтобы, допустим, архив суда Эйхмана был бы недоступен в Израиле, а у нас это все недоступно. И независимо от того, вот они наши враги или друзья, это должно быть доступно. Да, это, ну вот это большая проблема, которую нужно решать.
Ну что, вот на этом заявлении историка Павла Поляна мы завершаем нашу программу. Это была программа «Цена победы». Я имею в виду текстовую часть. Потом прослушайте еще «Голоса блокады», нашу постоянную рубрику, после чего мы с вами попрощаемся уже на неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».